Вот когда мы сочитываем молодых, то мы читаем обычно Ефесянам, 5 глава, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю, по отношению к Христу и Церкви». Значит, Церковь есть тайна. И эту тайну надо разгадать. И если не разгадаешь эту тайну, дорогой друг, то ты можешь опрометчиво поступить и жить неправильно. Церковь – это тайна. А в этой тайне еще рассказывается песнь песней. Мы читаем 4 стих 1 главы. «Дщерь Иерусалимский, черная, но красива, кажется, от реки Дарской, как завеса Соломоновы, не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня, сыновья матери моей разгневались на меня». Я с юности размышляю над этой тайной. Она все больше и больше открывается, когда Господь позволит путем страданий. Двойственный образ, черна, но красива. Кашатри кидарский. Кидар – это потомок Измаила. Они жили в грубых палатках из вербьюжьей кожи. Солнце, суховеи их делали очень неприглядными. Черная кашатри кидарский. Но красиво, как завесы Соломоновы. Соломонова храма завесы были четырехцветные, голубой, пурпуровый, червеный цвет и белый весон. Все указано Иисуса, голубой посланник неба. Червленый цвет крови, он агнец закланный за нас. Пурпур царь царей и Господь господствующих, весом праведность святых. Почему такая двойственность? Солнце палило меня. И еще интересное, вот там, сыновья матери моей разгневались меня, на меня. А кто такие сыновья матери, скажите, а? Братья. Братья разгневались на меня. Если бы вы знали, как хитро мог лукавый действовать. Если кто вставал в проломе, хотел свято жить, говорили они. Ищут себе славы, мученический крест ищут. Милые друзья, хочу сказать 2 Тимофея 3:12, «Да и все, желающие жить во Христе Иисусе, благочестиво будут гонимы». И если вы здесь захочете жить благочестиво, хранить и внешность христианскую, и внутренность, вы будете в насмешке. А вот здесь уже посмотрите, как быть. Вот апостол Павел сказал 1 Коринфянам 4:9, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, ибо мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков». Позорищем для мира. Мартин Лютер переводит это место «Аузенштейн». «Мы сделались выставленное обозрение». Раньше были позорные столбы, и преступника привязывали. Все смеялись над ним. Почему мы позорищем стали для мира? Да потому что князь мира сего кто? Дьявол. Он никогда не допустит, чтобы избранница Иисуса, церковь, невеста его была в почете здесь. Для человеков. Даже для человеков, ищущих правду, им тоже непонятно, почему церковь Христа стала позорищем. Мало того, для ангелов мы сделались позорищем. Для ангелов с большой буквы. Какая разница? Апостол Павел разделил ангелов на 9 чинов. Это пишет Дионисий Ареопагит, который там в Афинах в Ареопагию веровал. И он говорит, такие чины разделил апостол Павел. Серафимы, Херувимы, престолы, господства, начало, силы, власти, ангелы, архангелы. Есть отпадшие ангелы, и мы в Библии встречаем их, они пишутся с маленькой буквы. Например, 6 глава к Ефесянам, «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против ангельских чинов». Мы не боремся здесь за власть, как кто-то чего-то, нет. А есть большой Бог, например, 8 глава к Римлянам, «Ибо я уверен, что смерть, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы с большой Бог, ни начало, ни силы, это ангельские чины, не могут получить нас любви Божией». Но почему мы для ангела с большой буквы сделались позорищем? Потому что церковь – тайна. И эта тайна не раскрыта даже для них. Вот апостол Петр пишет, во что желают приникнуть ангелы. Иоанн Златоуст, в IV веке выдающийся проповедник, воскликнул однажды: «Братья мои, ангелы нам завидуют». Как нам, ангелы? Да, почему? Да потому что у нас есть первородное право, какое нам дано ради Господа, не только веровать в Него, но и что? Страдать за Него. Ангелам это не дано. Это наше первородное право. Может, кто-то уже за чевичную похлебку отрекся, может, кто-то подороже, за комфорт и прочее. Но это наше право. Не отдавай его никому, дорогой друг. Вот задавали вопрос, как быть с гонителями. А вот Иоанн Златоуст уже ответил на этот вопрос. Не должны ли мы, братья мои, более всего молиться за гонителей наших, которые, доставляя нам так много неприятностей, как бы насильно толкают нас? Куда? В Царствие Божие. Добрый человек, делая нам добро, получает воздаяние, жизнь вечную, а эти, толкая нас в Царствие Божие, получают муку вечную. Не должны ли мы более всего молиться за гонителей наших? Так вот, почему церковь тайна, милые. Но эта тайна откроется. 10 глава Откровения, 7 стих. «Но в те дни, когда седьмый ангел затрубит, когда он возгласит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Какая тайна? Предвосхищая ее, Исаия пишет в 61 главе: «Радостью буду радоваться Господи, возвеселится душа моя, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел, как на жениха возложил венец, как невесту украсил убранством». Когда в 19 главе Откровения поясняется: «Возрадуйтесь и веселитесь, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовилась, и дан ей был весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот когда будет это все совершено, милые. Преобразится церковь, даже не будет чернушкой опаленной. Она преобразится. Я помню, удивительный пример слышал еще от Ярла Пейси по радиоприемнику. Был справедливый царь. У него был верный слуга-министр. Народ любил царя. Но вот узурпатор, злой незаконный правитель, сместил царя. И первое, что спросил, кто из приближенных остался? Министр. В тюрьму его, пожизненно. Но справедливость восторжествовала. И через несколько лет справедливый царь снова пришел к власти. И первым, что спросил, где мой верный слуга-министр? Томится в темнице. Скорее к нему ведите. Привели. И он говорит: мой верный слуга, скажи, тебе тяжело было за меня страдать? Нет, царь, за тебя не тяжело страдать, ведь ты же истина. Но вот кандалы уж очень тяжелые, царь, на руках, на ногах, так они меня измучили. Царь говорит: снимите скорее всего кандалы, положьте на весы, взвесьте, и столько золота отвесьте в казну министру, сколько весили эти кандалы. И вдруг министр говорит: царь мой добрый, если я сейчас о чем сожалею, то только о том, что эти кандалы мало весили. Да, милые мои, будет воздаяние. 12 глава Даниила, 3 стих: «И разумные будут сиять, как светило на тверди небесные, и обративши мной к правде, как звезды навеки навсегда». Так вот, разгадайте тайну, милые, разгадайте, сеющие в плоть, от плоти пожнут тление, сеющие в дух, от духа пожнет жизнь вечная. Дьявол всегда хочет подставить антипод церкви, подделку под церковь. Мы были в Ленинграде, теперь Санкт-Петербург, там в Эрмитаже комната богатого графа, а под стеклом 12 ваз, вернее 11 золотых прекрасных, а 12 ржавая. Мы спрашиваем, зачем его поставили? Экскурсовод говорит: вот тут и вся тайна-то. Когда ювелир сделал, все были одинаковые. Но немножко золотишко припрятал, и последнюю сделал не из чистого золота, а из смеси. И время показало, где чистое золото, а где подделочка. Я думаю, вам уже время показало, милые, да? Кое-что показало. Кто-то не хочет это видеть. Но это его дело. Так вот, дьявол подставляет антипод церкви. 17 глава Откровения. И он пишет: «Повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными. И жена облечена была в порфиру, в багряницу, и держала золотую чашу в руке своей». Я думаю, вот так бы неопытного юношу, если какого-то подвести, и сказал: «Ну, кого бы ты в жены избрал? Вот эту чернушку или эту красавицу? Да еще зверя багряного красного оседлала. Да, конечно, ее, да? Ну и попался. А что? Имя ее тоже какое? Тайна. Вавилон. Вавилон – это смешение. Это антипод церкви. Всякая церковь, смешанная с миром, пусть она и сидит на звере багряном, она Вавилон. А потом мы знаем, как ее растерзал зверь и как все купцы. Поэтому, милые, пусть Бог благословит вас. Изберите истину. Христос не лез в правители. Я вот в местах лишения свободы столяром работал. И столько оконных блоков, дверей наделал. И подумал: Христос, ведь ты до 30 лет рос в послушании у Иосифа, а он плотник. И тебе даже говорил, не плотник ли он. Наверное, сколько вы с Иосифа доброго сделали людям, да? А чего ж ты себе хотеночки-то не построил, а? Птицы имеют гнезда, лисы, норы, а сыну человеческому негде преклонить голову. Но нашли все-таки ему место, да? Где? На Голгофе. Вот туда давайте пойдем мысленно и посмотрим, за кого распят Иисус. Я сейчас буду призвать к покаянию, милый вас. Я буду виновен, если не призову. Потому что Господь стучится в ваши сердца. Вам многим надо сказать: Господи, прости. Кому-то первый раз. А кто-то имел Иисуса в сердце, а потом заглушило терние заботы века обольщения богатством. Грехи против Духа Святого вытеснили Иисуса из сердца. Первая любовь ушла, надо каяться. Хочу сказать, надо торопиться. Потому что Бог побуждает к покаянию, стучится в сердце. Вот такой конкретный случай расскажу из моей жизненной практики. Был 1977 год. Почему мне вспомнилось? Я зашел, когда репетиция была, хор на сцене. Когда-то я тоже регентом был в 1977 году. Тоже большой хор молодежный у меня был. Я очень любил хор. И у нас в хоре был оркестр 20 музыкантов, скрипачи, виолончелисты, альтисты тоже. На скрипочке меня играла молодая сестричка, 13-летняя, звали Любочкой, дочь верующих родителей, очень талантливая. На гитаре бесподобно играла и пела низким альтом. Все хорошо, но вдруг сообщение: заболело колено, повели в больницу. А там что-то забеспокоиться, в области отправили, а там в онкологический центр. И потом страшное сообщение: саркома левого колена. Саркома – это самая быстро действующая форма рака. Она там долго пробыла, и ампутировали ножку выше колена. Там ей исполнилось 14 лет. Я на всю жизнь запомнил последнее служение с Любочкой. Хор на сцене, проход, костыли застучали по деревянному полу, и она проходит в белом платьице, как сейчас помню, бледная. Старушки голову понаклоняли, кто-то слезу смахнул. Девочка 14-летняя на костылях с одной ножкой. Она прям подошла ко мне, говорит: «Дядя Женя, вы же мою скрипочку взяли, да?» Да какая там скрипочка, мы же ее списали уже. Мне стало так неудобно. Я посмотрел на одного юношу, он все понял, передал свою скрипку, шло служение. В конце я всегда призываю к покаянию. Кто хочет покаяться, пройдите, никто не проходит. Она шепчет: дядя Женя, вы, пожалуйста, не заканчивайте. Я еще должна стихотворение рассказать. Ну, расскажи, Любочка. Вы знаете, она как-то так встала, повисла на костылях. По щеке слеза побежала. И она рассказала стихотворение, после которого они выходили. Выбегали на покаяние. Один юноша выбежал, кричит: Господи, какой я негодяй. Любочка тебя благодарит. А я за свои 22 года все имею, даже ни разу тебе спасибо не сказал. Прости меня, негодного грешника. 14 душ покаялось. Я чуть позднее расскажу это последнее стихотворение. Только скажу, что Любочке Бог после операции всего отвел, знаете сколько? 3 месяца жизни. Саркома осела на легких и совершала свое коварное дело. Она угасала. Я с ним много беседовал, говорю: Любочка, тебе было трудно? Ой, тетя Женя, там в онкологии такая боль. Я вот одеяло возьму, набью в рот, чтобы никто стонов не слышал. А вот тогда я и подумал, а как Иисусу было больно висеть прибитые руки и ноги. За кого он умер? За грешника. А я? Да ведь я тоже грешник, хотя из верующей семьи. Мне страшно стало. Я чувствовал, что скоро умру, хотя все говорили, что я буду жить. Я закричал: скорее папу с мамой вызывайте. Их вызвали, сбежались врачи, медсестры, больные. Что с тобой, Любочка? Я сказал: папа, мама, я грешница, я не хочу умирать. Христос за меня умер. Я говорю, при всех в палате преклонила свое одно колено и дала сердце Господу. Я стала совершенно новой. Самое удивительное, страх перед смертью куда-то убежал. Мне хотелось петь. Рядом девочка лежала, Леночка звали, тоже онкологически больная. Всеми ночами плакала. Я говорю: Леночка, ты смотри, я уже не боюсь смерти. Давай я тебя научу петь гимн «Край чудесный нас ждет там на небе». Научил ее первым, сама вторым, и им разрешили гитару иметь. А уже после смерти врачи мне все рассказывали: не запоют, а мы к двери из коридора слушаем. И кто-то даже слезу смахнет. Последний день жизни Любочки у нас были курсы регенские. Я совершал обучение регентов, конечно, нелегально, что вину мне поставили за вторым сроком, то же самое. 70 человек регенский хор, отличный хор. Прибегает отец, запыхавшись, говорит: братья и сестры, окажите милость, что такое? Любочка умирает. Она попросила: папочка, поди, попроси, пусть последний раз придут, пусть не сочтут за труд. Я хочу попрощаться с хором. Я так любила хор. Все пошли, выстроились под окнами, был чудесный майский день. Сбежали соседи, и вот этот отборный регенский хор запел 19-й прощальный псалом Давида. Да услышит тебя Господь день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь и святилище из Сиона, да подкрепит тебя. Многие плакали. Я смотрел на Любочку, ее кроватку приблизили к окну, ее взор уже был потусторонний. А вечером, рассказывал отец, она позвала: папа, мама, скорее ко мне. Мы побежали: что, Любочка? Папа, мама, я ухожу от вас. Папа, мама, вы ж не плачьте по мне, пожалуйста. Ну, кому я здесь нужна, калека с одной ногой? Меня Иисус зовет. Подняла ручонки и сказала: Иисус, возьми меня, край чудесный, жди меня. Отец говорит, я стал молиться. А когда закончил молитву, душа Любочки уже была там, в небесном краю. Какой же стих она рассказала? Мне 14 лет. Открываю уста, чтобы в кратких словах передать, как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшего мне благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез, я готова сейчас зарыдать. На ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Припадаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетно бьется в груди, на меня кровь святая стекает из ран, а уста тихо шепчут: «Прости, благодарность прими, Искупитель Христос. Пред Тобой преклоняюсь в мольбе, на Голгофе решен моей жизни вопрос, я всю жизнь посвящаю Тебе. Всю жизнь. А жизнь-то было 3 месяца. Сегодня Господь тебе предлагает посвятить жизнь, дорогая молодая душа, молодой юноша. Ты поймешь, какое это счастье. Счастье служить Иисусу. И если Господь продлит жить до старости, ты будешь самой счастливой. Пусть Бог тебе это скажет. Я спущусь. Я буду молиться с каждой душой, которой надо сказать, Господи, прости меня. Только тем мы даем возможность помолиться, кому надо попросить прощения, покаяться. Или кто оставил путь Господь, кто первую любовь потерял. За кого-то молитвы при себе, молитвы благодарности при себе. Молиться будут те, кому надо сказать, Господи, прости меня. Давайте встанем. Мы в конце всегда предлагаем петь гимн. Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный его благодать? Спеши теперь куда? В объятия Христа. А теперь спеши. Теперь твое время. Господь стучится в сердце. И Он, когда стучится, значит, назначает время для покаяния. Не упусти этот миг, дорогая душа, иначе ты окажешься несчастным. Да помилуй тебя, Господь. Проходите все сразу. Я спущусь, буду с вами молиться. Поем первый куплет.